Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Виктор Янукович стал Леонидом Кучмой, гласят заголовки в украинских интернет-изданиях. И таким образом журналисты комментируют сегодняшнее решение Конституционного суда страны, отменившего закон номер 2222, принятый в разгар острого политического кризиса в стране в 2004 году. Принятие конституционных изменений позволило решить тогда кризисные проблемы, провести так называемый дополнительный второй тур выборов президента, в результате чего главой государства стал Виктор Ющенко, а полномочия этого главы государства уже через некоторое время были серьезно ограничены. Сейчас Украина вернулась или собирается вернуться, до конца этого никто не понимает, Конституция 1996 года, которая гораздо в большей степени предоставляет президенту полномочия по управлению страной, но которая, в свою очередь, тоже является достаточно компромиссной. Вот обо всем этом мы в киевской студии «Радио Свобода» поговорим с нашими гостями. Здесь со мной президент информационного агентства «Интерфакс» Александр Мартыненко.
«Интерфакс Украина».
«Интерфакс Украина». Так, ну да, но мы же в Киеве. Это «Интерфакс Украина», разумеется, да. И я думаю, что к нам сейчас через какое-то время присоединится политолог Тарас Березовец, и мы обсудим вот все эти перипетии. Ну, первый вопрос, Александр, он вот какого характера. Ведь все говорят, что Конституция 2004 года, она такая компромиссная с точки зрения баланса ветвей власти. А Конституция 1996 года бескомпромиссная. Но мы с вами вот говорили до начала эфира, я очень хорошо помню это на момент принятия, как бы, что говорилось тогда. Конституция ведь 1996 года такая же компромиссная Конституция, которая принималась вопреки желанию президента, тогдашнего президента страны, потому что, по его мнению, значительно урезала его полномочия.
Она действительно урезала полномочия, потому что бескомпромиссным как раз был конституционный договор 95-го года, если мы уже будем вспоминать бескомпромиссные варианты организации власти, то вот там как раз была президентская модель. А 96-й это плод там серьезной борьбы Кучмы, Мороза и незримо присутствовавшего в зале Павловича Лазаренко за полномочия. Причем я не могу сказать, что Леонид Кучма эту борьбу выиграл тогда. Скорее, это действительно была ничья, может, даже с преимуществом Мороза. Просто, понимаете, дело, наверное, все-таки, вот я уже думал, не в том, какие именно полномочия записаны на бумаге. На самом деле, реальных полномочий Януковича последние полгода были больше, чем у Кучмы, наверное, в любой период его президентства, но в первый срок так точно. А вопрос не в том, какие полномочия нарисованы, вопрос в том, как ими пользоваться, и есть ли возможность политическая воля иметь этим пользоваться. Поэтому можно получить полномочия на бумаге, не иметь их де-факто. Ну, это старая известная история.
Ну, вот об этом, кстати говоря, говорили тогда, когда Виктор Ющенко имел сколько времени? Около года примерно. Ну, вот год. Эти вот самые полномочия 96-го года без всяких, так сказать, вопросов.
Год, переходный период, год, и все думали, что вот-вот он их продлит, значит, еще на 4. Ничего он не продлил. Пользоваться... Ну, Виктор Ющенко вообще особый президент, поэтому я думаю, что и такого, наверное, у нас больше не будет в обозримом будущем. Поэтому я не думаю, что он может быть примером как для предыдущего, так и последующего.
А это не решительность или просто отсутствие политической поддержки в обществе?
Что я это? Думаю, что это и то, и другое. Нерешительность, наверное, в большей степени, потому что Виктор Андреевич никогда не отличался своим сильным характером и волей к реализации решений. А второе, он, безусловно, чувствовал отсутствие поддержки не только в обществе, но и в политикуме, не забываем этого. Да? То есть в этом случае Янукович, конечно, гораздо более сильный президент в плане того, что он в политикуме, он его условно, ну, кто говорит, сломал, кто говорит, через колено там, и так далее, другие разные способы борьбы. Но, во всяком случае, политикум не сопротивляется. Никакой, прошу заметить, в том числе и оппозиционный. Ну, реально не сопротивляется. На словах-то, конечно, кто-то там кому-то не нравится. А вот Ющенко, если бы это начал делать в 2005 году, ну, он получил бы по полной программе, в том числе от соратников.
Ну, ведь мне кажется, что если говорить о необходимости сопротивления, то большого желания сопротивляться возвращению Конституции 96-го года, если так говорить реально, нету действительно ни у кого из представителей крупных политических сил. Вот зачем сопротивляться оппозиции? Я имею в виду блоку Юлии Тимошенко, не маленьким партиям. Если так разобраться, да что меняет это для оппозиции? Виктор Янукович и так контролирует парламент, контролирует правительство, всю вот вертикаль силовую и так далее и тому подобное. Если мы предположим, что будет измененная ситуация, то, допустим, я имею в виду победа бьют на парламентских выборах, там, или что-то в этом роде, то понятно, что какие бы полномочия, опять, как вы говорили, не были прописаны бы в Конституции, то возможностей у правительства будет немало.
Ну да, то есть речь идет о том, что система как таковая, она не усилилась и не ослабилась, она, действующая, да, она да, осталась. Вот. Другой вопрос, что для самого, это, конечно, плюс, прежде всего, для самого Януковича и для тех людей, которые работают с ним, потому что у них отпало самое главное, у них отпали узы в лице политических партнеров, так называемых, да, ну, которые, я имею в виду, коммунисты, блок Литвина. Они, кстати, вязали, это не шутки, действительно было тяжело, и с ними, им надо было с ними надо было делиться, им отдавать посты, места и так далее. Вот этой необходимости сейчас просто нет.
То есть, фактически, считается, что главным инструментом в борьбе за принятие этих конституционных изменений стало именно то, что нужно было сам коалиционный механизм ликвидировать.
Ну, во-первых, вообще развязать руки. Это, во-первых, полностью, да, ликвидировать как такое понятие коалиции, как такое понятие партнеров. Теперь партнеров не будет, теперь будут только младшие партнеры, если вообще они сохранятся. А, это, во-первых. А во-вторых, ну, кроме того, я так понимаю, сработала логика, что надо брать все как можно быстрее, пока можно.
То есть бизнес-логика.
В общем, это бизнес-логика, как бы логика расширения, конечно, да. То есть это расширение империи. Да, чем занимаются у нас любые бизнесмены по советскому пространству? Они расширяют империю. И это, кстати, логика, которая потом дает им дивиденды определенные. То есть нельзя сказать, что это глупо или неправильно. Это они совершенно правильно.
Или дивиденды их оппонентам. Если эти оппоненты сменяют их власть.
Если эти оппоненты сменяют. Но здесь, знаете, я думаю, что вопрос о смене власти, ну, на сегодня он не актуален, а действующая власть считает, что он будет, не будет актуален долго. Правда, как известно, ничто не бывает вечным. Это тоже правда.
К нам присоединился Тарас Березовец. Здравствуйте, Тарас. Тарас, вы нас слышите?
Да, я вас слышу.
Вот мы с Александром Мартыненко уже обсудили, так сказать, предварительно происходящее, и пришли к выводу, что все-таки основной идеей нынешней власти была не столько там усиление, ее собственное усиление, потому что она и так все контролирует, что может, но прежде всего стремление развязать себе руки, вообще избавиться от всяких обязательств перед кем бы то ни было, вот там перед коммунистами, перед блоком Литвина, перед коалиционными партнерами как таковыми, что это была главная на сегодняшний день цель возврата к старой конституции. У вас, может быть, есть дополнительная или другая оценка, или, может, вы вообще с этим не согласны?
Ну, вы знаете, Виталий, мне кажется, что в ситуации, когда в стране начинает действовать донецкое право, все разговоры о существовании других законов, они просто теряют всякий смысл. Безусловно, сегодняшнее решение Конституционного суда можно обсуждать с разных позиций с точки зрения права. Это будет очень длинный анализ. Мне не хотелось бы говорить слишком пространно. В любом случае, с последствиями сегодняшнего решения самыми первыми явится то, что с одной стороны, поскольку страна возвращается в реалии 14-летней давности, соответственно, со всеми присутствующими им атрибутами, как то броуновское движение в середине парламента. Вспомним, какой была Верховная Рада во времена Леонида Кучмы. То есть это порядка 15 различных депутатских групп и фракций. То есть фактически полный распад нынешних оппозиционных фракций. НОНС вообще исчезнет как фракция с политической арены. БЮ сократится, похудеет, там, возможно, 70-80 депутатов. И что произойдет с кабинетом министров? То есть сегодня они теряют все возможности для принятия любых экономических, фискальных решений и центров принятия любых политических и экономических решений опять перемещаются в администрацию президента.
А разве он не был в администрации президента? Разве Сергей Левочкин не выглядел уже человеком, который во многом сильнее, чем любой другой, любой министр в кабинете Николая Азарова?
Безусловно. Глава президентской администрации во времена Леонида Кучмы, будь то либо Дмитрий Табачник, либо покойный Евгений Кушнарев, были намного влиятельнее любого самого сильного премьера, если даже говорить, там, допустим, о таких людях, как Виктор Ющенко, допустим, либо господин Лазаренко. Более того, мне кажется, что данное решение принято не столько в интересах Виктора Януковича, сколько в интересах тех лиц, которые обслуживают его, находясь в структуре администрации президента. Поскольку Конституция 96-го года дает им лично намного больше полномочий, нежели это дает президенту. Янукович имел фактически ситуацию, в которой он имея обрезанные полномочия в результате политической реформы 2004 года, мог руководствоваться, принимать любые кадровые, любые решения в этой стране. Ему, на самом деле, возврат к Конституции 96 года был не нужен.
А вы тоже считаете, Александр, что президенту это все, в общем, не очень важно? Это вокруг него, а не он.
Ну, кстати, я, честно говоря, не знаю. Мне кажется, что все-таки решение последнее принимало. Но, кстати, по поводу броуновского движения в парламенте, которое возникнет, да, оно уже возникло. И на самом деле для депутатов, которые хотели бы куда-то смыться, это большая радость. Потому что теперь не надо вот это где-то там прятаться, какие-то странные межфракционные группы создавать, а можно смело, спокойно сделать то, что они и так хотят. Поэтому они только спасибо скажут. А вот что касается, кому это нужно, я не очень верю в том, что какие-то решения могут приниматься, честно говоря, без воли Януковича. Больше того, кто-то может его к чему-то подтолкнуть. Он в любом случае должен принять это решение и его реализовывать. Причем, знаете, в этой системе, которая построена, мне кажется, достаточно профессионально, кстати, внутренняя, я имею в виду, система внутри власти, это вообще отдельный разговор, и мы об этом будем говорить, я думаю, еще месяцами, что там внутри происходит, это гораздо интереснее будет в ближайшее время. Так вот, внутренняя система сдержек противовесов построена очень хорошо. И построена, видимо, им же, Януковичем, в смысле, никаким не Левочкиным и не кем-либо другим. Но она построена. Теперь у нее просто перед ней возникает новый вызов. И перед вызов, кстати, перед самим Януковичем. Потому что в этот момент, когда баланс несколько нарушен, да, там, скажем, пройдет перераспределение, безусловно, полномочий, ему надо сохранить единство команды, хотя бы то, которое можно показать людям. Да и реальное единство команды. Вот это будет вызов для него. Справится он с ним? Ну, тогда будет, значит, профессионал. Не справится? Ну, трудно будет.
А вы как, Тарас, оцениваете шансы справиться?
Ну, вы знаете, Виталий, мне, честно говоря, непонятна ситуация с чехардой вокруг Конституции, вокруг Конституционного суда, на самом деле. Почему? Через месяц в Украине пройдут местные выборы. На этих выборах достаточно, наверное, неплохой результат для себя вновь получит партия регионов. И смотрите, что получается. Партия регионов имеет своего президента. Партия регионов полностью контролирует Верховную Раду. Теперь она еще получит расширенный контроль над органами местной власти. А на кого партия региона будет сваливать все экономические неудачи? А в том, что они придут, мне кажется, что даже самые заядлые оптимисты, включая господина Чечетова, Колесниченко, они прекрасно понимают о том, что ситуация со страной развивается по достаточно драматическому сценарию. Вот вопрос, на кого же скидывать ответственность за ситуацию в стране, если партия регионов контролирует все ветви власти? И в конечном итоге, нужна ли партии регионов такая ситуация, когда она является фактически единоличной, не то что даже партией власти, а фактически она имеет статус, превышающий ту роль, которую выполняет Единая Россия в соседней стране.
Ну почему как раз не превышающий Единая Россия, вот это оно и есть.
Да, причем и в отношении, кстати, с президентом примерно, ну, немножко другая ситуация, но похоже будет в ближайшее время, я думаю. То есть, как бы президент будет существовать немножко отдельно, а партия регионов, мне кажется, отдельно. Ну, во всяком случае, они будут стараться так показывать, потому что не думаю, что в ближайшее время речь пойдет о каком-то партийном лидере, и он же президент.
А что касается, Тарас, того, на кого они будут ответственность возлагать. Ну, давайте скажем так, друг на друга. Такое же тоже может быть в результате?
Может быть.
Как вы считаете?
Да, ну тогда возникнет ситуация, вы знаете, поиск. Сначала искали врагов в оппозиции, искали врагов вредителей за границей. Теперь мы будем искать в одной партии. А что дальше? Чистки, партийные чистки, суды, судилища над собственными какими-то прославшимися чиновниками. Ну, то есть, безусловно...
А что вас пугает в этом? Ну, да, ну так бы... Ну, премьер-министра Александра Лукашенко попадали в тюрьмы, их сажали.
Не только премьер-министры, или министры,
да. Все подряд. Да. Ну, там такое, знаете, такая система.
Если Белоруссия – это пример того, к чему должна стремиться Украина, ну, наверное, тогда все идет по правильному сценарию. Мне бы все-таки хотелось верить, что будущее Украины находится не на задворках даже там Европейского Союза и мировой политики, а все-таки где-то, знаете, как-то рядом пристроится в хвост Европейского Союза. Вчера мы забываем о том, что было достаточно четкое предупреждающее заявление генерального секретаря крупнейшей в Европейском Союзе партии господина Лопеса Эскуриса в отношении угрозы украинской демократии. И там можно, знаете, там сколько угодно говорить, что да, ну, Европейская партия, там, к ней имеет отношение Тимошенко, и там подыгрывает. Но вы знаете, как бы, это партия, в которой состоят фактически крупнейшие руководящие партии, по крайней мере, двух серьезнейших стран в Европейском Союзе, Франции и Германии. И это заявление четко говорило о том, что любые отступления от демократического пути приведут к замораживанию каких-либо переговоров об ассоциированном членстве и безвизовом режиме для Украины. Фактически, Украина может ставить крест на своих европерспективах на ближайшие 10-20 лет.
Ну, на этом могу сказать, что за счет безвизового режима, мне кажется, это такая достаточно отдаленная мечта была в любом случае, потому что о безвизовом режиме вряд ли сейчас может серьезно идти речь. А что касается зоны свободной торговли с Евросоюзом, сегодня Янукович уже очень четко сказал, что, ребят, нам предлагают зону торговли, которая нам невыгодна. Поэтому я не могу сказать, что это угроза такая для него.
Янукович, на моей памяти, не далее как 2 месяца назад пообещал Украине безвизовый режим в 2011 году. Просто поднимите документы и его переговоры.
Не, ну, послушайте, мы же говорим о реальностях, а не обещают. Да, вот и он немного всего, партия Гена много вообще всего обещала своими
избирателями. Не, ну, вообще политики обещают много всего, это и у них работа такая. Но реальность, на самом деле, такая, не будет безвизового режима в обозримом будущем. Не будет.
И не будет зоны свободной торговли.
И, видимо, не будет зоны свободной
торговли. И поэтому, вероятно, Янукович и его команда думают, зачем им нужна вообще эта Европа. Можно теперь особо на нее не обращать внимания. Она им нужна как кредитор.
Нет, она нужна как кредитор. Она в какой-то степени нужна для, как рынок сбыта хоть для чего-то, да, потому что куда-то все-таки что-то продается. Она нужна, все-таки она нужна для легитимизации всего этого, значит, государства, какого государственного строя, его как президента, потому что он уже понимает, я думаю, поездивший по миру, что, в общем-то, необходимо, вот, чтобы его принимали, да, то есть его вряд ли устроит действительно ситуация не выездного президента, как в некоторых соседних странах.
Но я вам скажу, чем ситуация, каким образом ситуация пролонгируется. Ведь Янукович, как бы, он называет Конституцию 1996 года Конституцией, которую Европа и мир признали как одну из лучших, да, но он не утверждает, что эта Конституция будет долго действовать. Вот обращение Януковича после решения Конституционного суда. Я поддерживаю идею референдума, а также идею созыва Национальной Конституционной Ассамблеи как механизма для эффективной консолидации на пути реформирования политической системы. Значит, что будет сейчас власть говорить гражданам? Это ведь просто промежуточный вариант. Мы отказались от незаконных поправок. Эта Конституция, конечно, хорошая, но устаревшая. А мы с вами все вместе должны принять новую Конституцию на Национальной Конституционной Ассамблее.
Это уже новость.
Это, да,
это новость, поскольку сегодня полдня говорилось немножко другое, так что...
Нет, ну я цитирую президента.
Нет, сомнений, что это он сказал. Ну вот, но вот видите, говорят, что о каком-то там жестком трении. Сегодня полдня представители партии региона говорили совершенно противоположное о том, что все уже решено, что все уже сделано. Вот вышел президент, сказал, что...
Янукович тоже говорит, что решено, но, понимаете, вот, Тарас, тот вот, если угодно, тренд, который Янукович и его команда будет предлагать Европе. Вот они будут говорить западным политикам, понимаете, да? Ну, конечно, мы все понимаем, но мы примем прекрасную конституцию по рекомендациям Венецианской комиссии. Приезжайте к нам, советуйте. И так можно, знаете, 5 лет этим заниматься. Тарас.
Вы знаете, Виталий, я, ну вот, в логике принятия правовых решений не вижу проблем для того, чтобы завтра Конституционный суд собрался и сказал: вы знаете, господа, декларация о государственной независимости Украины, собственно говоря, акт о государственной независимости, принятый 24 августа 1992 года, он полностью противоречит Конституции тогдашней, существовавшей в рамках Украинской Советско-Социалистической Республики. Поэтому мы просто признаем неконституционным акт государственной независимости Украины. И, соответственно, мы должны срочно требовать восстановления Советского Союза. Ну, то есть, если мы уже доводим до абсолютного абсурда вот эту логику юридическую, то давайте тогда отменим все акты, которые были приняты не только после 2004 года, но и, соответственно, приняты после 1991 года. То есть, что нам мешает изменить?
Подождите, вы хотите нам доказать то, что мы с вами, мы все, наверное, здесь находящиеся, согласны с тем, что это странное решение с правовой точки зрения. Это ведь даже не вопрос нашей дискуссии, понимаете? И я даже думаю, что большая часть наших слушателей, что в России, что... Потому что они тоже проходили через конституционные изменения, знаете, в России такие довольно оригинальные.
Ну, достаточно в жестких условиях.
Да, так, да, более жестких, чем Украина, да, это правда. И украинские наши слушатели, они, в общем, прекрасно понимают всю странность решения конституционного суда. Мы же пытаемся разобраться не в его странности, данности, а в логике дальнейших действий, да, понимаете? Это то, то есть эта ситуация, то есть Конституционный суд свою работу завершил. Это решение он принял. Мы все понимали, что оно может быть странным, очень странным и слишком странным. В трех категориях. Оно не могло быть находящимся в правовом поле, потому что из правового поля, мне кажется, вообще страна вышла. Не вчера, не сегодня.
Вчера, не сегодня,
да. Вот, кстати говоря, для иллюстрации этого приведу вам комментарий Виктора Ющенко. Это бывший президент Украины. Я тоже хотел изменить Конституцию, но мне помешала борьба за власть, говорит Ющенко. А изменения в основной закон, принятый в 2004 году, разбалансировали государственную власть и заложили немало политических мин на пути к реформам.
Практически слово в слово Юлия Владимировна Тимошенко в 2004 же году,
да, вот,
когда принималась эта конституция.
Помните, Тарас, то, что говорила Юлия Тимошенко тогда? Вот это говорит Виктор Ющенко сейчас, фактически поддерживая господина Януковича.
Да, но я могу привести приблизительно те же высказывания господина Януковича. Я думаю, не требует напоминания о том, что в 2004 году в полном составе фракция партии регионов, как и фракция нашей Украины, голосовали за политическую реформу, которая, собственно говоря, сегодня не отменяет. А та же самая Тимошенко, если мне не изменяет память,
не голосовали
категорически против.
Конечно, они в этом не участвовали.
В этом смысле она последовательна, безусловно.
Вот. Ну, по крайней мере, то есть, да, она последовательна в этом. Смысле, в этом. Да. А что касается позиции партии регионов, ну, я понимаю, что мы не оспариваем, условно говоря, там, законность, незаконность, это действительно, наверное, не наша функция, то, что принял Конституционный суд. Мы сейчас пытаемся понять последствия, а последствия эти могут быть достаточно серьезными. Достаточно сказать о том, что все правовые акты, которые были приняты за последние 6 лет, начиная с таких ключевых законов, как закон о кабинете министра, закон о судоустройстве, это сотни актов, требует сегодня полного переформатирования. Не говоря о том факте, что и Виктор Янукович, и кабинет министров, и Верховная Рада были избраны совершенно иными полномочиями, и, соответственно, Конституция 96-го года не наделяла...
Ну, это вот еще одна проблема правового пространства, да.
Да, то есть я говорю о том, что в таком случае нет правовых оснований для досрочных выборов, ну, их нет действительно, к сожалению, но тем не менее, в связи с изменением конституционно-правового поля и устройства всей страны, такие основания для досрочных выборов должны были бы появиться. Условно говоря, если я избирал Януковича с полномочиями...
Да, понятно, а оказалось, что у него больше, да, но это вот все...
Да, знаете, моральный
аспект юридических вопросов. На самом деле, мне кажется, это...
Подождите, мы это все обсудим, это моральный аспект юридических вопросов, обсудим во второй части программы. Напомню, что наши гости Александр Мартыненко и Тарас Березовец. Продолжим мы эфир сразу после краткого выпуска новостей на Радио Свободы в 22 часа. Аналитический радиожурнал «Время и мир» после новостей. Ирина Лагуина предлагает вам следующие темы. Объединение Германии за и против 20 лет спустя. Почему шотландский суд отпустил ливийского террориста? Экологические последствия российско-китайской газовой сделки. Повторы в час ночи в субботу и в 3 часа дня в понедельник по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Бурятии сегодня пропал легкомоторный самолет Ан-2, на борту которого находились не менее 7 пассажиров. В ходе начавшейся поисково-спасательной операции были зафиксированы световые сигналы с предполагаемого места крушения. С рассветом в этот район будет направлен вертолет Ми-8. Представители российского гей-движения провели первую за многие годы разрешенную акцию в Москве. Организатором пикета у офиса компании Swiss Airlines выступил Николай Алексеев, ежегодно пытающийся провести в российской столице парад секс-меньшинств, сообщает Интерфакс. В Тюмени сегодня областной суд вынес приговор 14 скинхедам за избиение и убийство выходцев из Средней Азии и Закавказья. По решению суда лидер экстремистской группировки Александр Хударев осужден на 20 лет лишения свободы. Москва и Вашингтон сняли все вопросы по вступлению России во Всемирную торговую организацию ВТО, заявил сегодня российский вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. Президент Эквадора Рафаэль Каррео заявил, что тем, кто замешан в попытке государственного переворота, предпринятой в четверг, не будет пощады. Подразделения эквадорской полиции взбунтовались, протестуя против сокращения жалования. При взрывах в столице Нигерии Абуджи погибли, по последним данным, не менее 7 человек, многие ранены. Два заминированных автомобиля были подорваны недалеко от здания Министерства юстиции. На юге Пакистана совершено вооруженное нападение на автоколонну НАТО, перевозившую топливо и другие грузы для иностранных военных в Афганистане. В результате ракетного обстрела в городе Шикарпур загорелись около 30 грузовиков. О жертвах и пострадавших не сообщается. В Москве в возрасте 77 лет скончался драматург Михаил Рощин.
Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня. Президент информационного агентства «Интерфакс Украина» Александр Мартыненко и политолог Тарас Березовец. Мы обсуждаем последствия решения Конституционного суда Украины, который сегодня вернул Конституцию страны к 1996 года собственным решением, отменив поправки, внесенные в основной закон парламентом в 2004 году. 8-800-200-22-12. Это телефон прямого эфира «Радио Свобода», бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. И 490-2905 – это номер в украинской столице, это телефон для наших слушателей на Украине. Так что звоните, задавайте свои вопросы гостям, а я для начала скажу о мнении еще одного украинского президента Леонида Кравчука, который считает, что Конституционный суд принял правильное решение, потому что многие поправки, которые вносились в Конституцию в 2004 году, не прошли соответствующего одобрения Конституции Конституционного суда самого. То есть была нарушена явно процедура. Вот. Так что вот это еще один президент, который поддерживает отмену редакции Конституции 2004 года.
Кстати, по поводу последствий, мы уже говорили о том, что будет дальше. По поводу законов, которые там приняты не на той основе. Я думаю, что месяца за три, такими темпами, как коалиция бывшая, пора забывать это слово, но тем не менее, бывшая коалиция работала, они быстренько приведут в трех чтениях одновременно несколько законов, и они приведут в соответствие все законы. То есть, на самом деле, это очень просто. Надо просто поднять законы, действовавшие в 2003 году.
И все вернуть.
И все вернуть.
А потом создать Конституционную ассамблею. Замечательно. Виктор из Черновцов. Здравствуйте, Виктор. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, господа. Сначала можно небольшой комментарий?
Только кратко, пожалуйста.
Да вот Тарас Березовец назвал президента бывшего, Михаила Рающенко назвал просто Виктор Ющенко. А вот господина, опять господина, но Лазаренко назвал господином Лазаренко. То есть человек, который сидит за отмывание денег, в тюряге в Калифорнии, он для людей Тимошенко до сих пор является господином. Это очень,
Вы считаете, что если человек каким-то чудом не попал в тюрьму, то его нужно обязательно господином называть?
Если он попал в тюрьму, то...
Если не попал.
Он еще в тюрьме, а для него господин.
Я понимаю.
А вопрос такой, мне кажется, что вот господин Янукович перестарался, потому что теперь получается, что альтернатива господину Януковичу опять получается мадам Тимошенко, а это вообще уже...
А почему вы ее не называете госпожой, а называете ее мадам? Она тоже в тюрьме не сидит.
Ну, а я считаю, что она француженка.
А вы считаете, что... О-о-о. Тарас, ответьте, пожалуйста, нашему слушателю из Черновцов.
Знаете, мне кажется, что эта дискуссия теряет всякий смысл, если мы начнем обсуждать перипетии обращений к...
Нет, не об этом. Да, ответьте на вопрос, что то, что сейчас происходит, оно на пользу Тимошенко в конечном счете. Вот это интересное замечание.
Мне пока достаточно сложно оценивать, насколько это сыграет на руку Юлии Тимошенко, эта ситуация, поскольку, как мне кажется, она пока сама еще не вышла из ситуации последней президентской кампании, условно говоря, недостаточно отмобилизировала и собственную партию, и себя для того, чтобы воспользоваться этой ситуацией. То есть предпосылки для того, чтобы получить бонусы, безусловно, у нее есть, но им еще нужно воспользоваться.
Я думаю, что через 2 года мы увидим совершенно другую оппозицию. Еще не знаю, какая она будет, честно сказать. Может, это будет микс из несуществующих, может, что-то новое, но мне кажется, уже возврата. Вот этот длинный сериал последних 5 лет Янукович, Тимошенко, Ющенко, вы понимаете, он же закончился. В этом составе актеров.
Вот сейчас, кстати говоря, в Верховной Раде собирается руководитель 14 оппозиционных партий для обсуждения ситуации, сложившейся после решения Конституционного суда. Для выработки общей позиции относительно оценки ситуации, сложившейся после решения Конституционного суда и дальнейшего, чтобы не допустить ни правового хаоса, ни узурпации власти. Понимаешь, что из 14 партий есть батьковщина?
Ну, я бы сказал, что из 14 партий есть батьковщина и еще 13, которые, наверное, многие из которых не все знают.
Послушаем звонок. Владимир Александрович из Москвы. Здрасте.
Добрый вечер, Тарас, Александр и вы, Виталий. Я украинец. Звоню вот из Москвы. И знаете, Виталий, я тоже, в общем-то, согласен, что это странное решение. А вот понравилось у Александра Мартыненко, ну, в общем-то, избитая фраза, ничто не бывает вечно. Вот на это тоже надеюсь. Ну, и вот приятно истинно было услышать вот от пана Тараса, донецкое право. Здесь вот я работаю в Москве, здесь как-то было, ну, было, может быть, еще есть такое понятие, как басманное правосудие. Вот, наверное, донецкое право тоже что-то общее имеет. А вопрос, вот сегодня в передаче услышали по поводу этого решения Конституционного суда Украины, вот мнение бывших президентов, все. Наверное, может быть, Александр Мартыненко сможет ответить. Вот, а как реагирует на это вот, ну, не оппозиция, допустим, парламентская, а вот не парламентские вот партии, как вот на это решение реагируют? Ожидают ли они в связи с таким вот решением Конституционного суда какое-то, ну, преимущество или наоборот, ну, не преимущество на предстоящих местных выборах? Спасибо.
Вы знаете, какая история? Ну, во-первых, по поводу президента, кстати, вы понимаете, каждый из них, кто комментирует эти слова, говорит, думает, на его месте должен был быть я. Это во-первых. А поэтому тут их точка зрения понятна. Что касается...
Кроме Леонида Кучмова, хотел бы быть на другом месте.
Это правда. Ну, в конце своего президентства. Да, так вот, а что касается непарламентских партий и парламентских, кстати, тоже, у меня такое впечатление, что нас ожидает просто изменение... Не просто ландшафта, то есть вместо одних появятся другие, а изменение ролей. Потому что, понимаете, ведь у нас политическая жизнь, она последние 5 лет, она оформлялась как партийная, кстати, та политреформа подталкивала к этому, а сейчас я просто не вижу в этом никакого смысла, имея в виду, опять же, что у нас, что такое для нас политические партии, это же не идеологические структуры, да, это, естественно, бизнес-компании, там определенных людей, которые собрались, там и под каким-то лозунгом куда-то идут. А вопрос, а теперь куда? Им избираться в Верховную Раду, а зачем для вот этих мелких непарламентских? Они там все, ну, ничего решать не будут. Да, есть старая мотивация, депутатская неприкосновенность. Вот это, помните, когда это было тогда, в середине 90-х, когда люди шли, зачем в парламент по мажоритарке избираться? Чтобы быть неприкосновенным. Не для того, чтобы решение принимать, потому что они принимались в другом месте. Так вот, много, кстати, из того, что было, придется вспомнить. Так вот, мне кажется, что такого понятия, как политические партии, тем более не парламентские, ну, надо немножко уходить от этого стереотипа. Не будет у нас в ближайшие годы парламентской, политической, имею в виду, жизни политических партий как основы политикума. А что касается, кстати говоря, ничто не бывает вечно, это правда. Но не забывайте, что многое не бывает быстро.
Звонок у нас есть, да? Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, представьтесь.
Алло, здравствуйте, уважаемый дорогой Виталий Портников. Алло.
Да, говорите.
Это вас беспокоит Сергей Владимирович, город Москва.
Да, Сергей Владимирович.
Вот, у меня такой вопрос к Украине, вот, к представителю от Украины. Значит, вопрос территориальный, который я так давно зондирую уже. Будет ли президент Янукович все-таки решать территориальный вопрос о том, чтобы Крым отдать России?
О, прекрасно. Как раз Тарас Березовец у нас в Крыму, он вам все расскажет про... То, когда вам отдадут Крым. Отдайте Крым ему, Тарас. Потому что этот человек звонит, к сожалению, как его зовут? Сергей Владимирович. Он почти в каждую программу звонит и требует Крым. Поэтому я, честно говоря, вообще уже морально вот готов ему что-то отдать, чтобы он не звонил. С этим вопросом. Я имею в виду, с этим вопросом.
Виталий, вы знаете, не только Тарас Березовец в Крыму, но и 5 поколений до Тараса Березовца тоже были в Крыму, поскольку все мои предки родом именно отсюда, по крайней мере, тех, кого я помню. Вы знаете, ну, мне кажется, что это немножко проблема, которая находится вне крымчан, по крайней мере, вот те люди, с которыми я общаюсь, это очень достаточно большое количество людей, и крымской элиты, и простых людей, они не мыслят категориями, условно говоря, Крым, часть России, либо Крым сам по себе. То есть, на самом деле, вся эта проблематика является полностью надуманной. Да, безусловно, есть какое-то количество людей, которым тема Украины, вернее, извините, Крыма, как субъекта Российской Федерации, интересна. Но количество этих людей, по моим наблюдениям, уменьшается, скажем так.
Знаете, я думаю, что тот режим, который и люди, которые приходят под лозунгом стабильности, их деятельность не может вести за собой катаклизмы. Никакие. В том числе и передача Крыма. Это катаклизм. На это, я думаю, не заточен, как говорят нынче, этот режим.
У нас есть вот какой вопрос еще, который, мне кажется, необходимо обсудить. Это вопрос того, как будет действительно внутри партии регионов сейчас развиваться события. Ведь, по большому счету, еще вчера Николай Азаров был премьер-министром, зависимым от коалиции. Сегодня премьер-министр, зависимый от Януковича. А в окружении Януковича немало людей, которые этого премьер-министра на дух не переносят.
Ну, и... не только Азарова, а также все министры кабинета министров.
Да, да, вот. И как теперь вообще, это ведь Виктору Януковичу предстоит действительно превратиться в Леонида Кучму, не в смысле полномочий, а в смысле того, что вы это знаете, Александр, лучше, чем мы с Тарасом, Леонид Кучма старался найти какой-то баланс между вот всеми этими вот людьми, которые вокруг него бегали с такой скоростью, что нельзя было заметить вообще их орбит.
Да, в конце концов, я думаю, устал, кстати говоря, находить баланс, в результате чего и случилось то, что случилось, потому что это просто усталость. Это очень большая и тяжелая работа, кстати говоря, быть вот президентом с такими полномочиями и с такими правами. Это тяжелая, непрерывная работа, которая, где нет права на ошибку практически, потому что один раз ошибся, и все, и вот случилось то, что вышло с предыдущим президентом. Так вот, с позапрошлым точнее. Так вот, я уже говорил, он расставил, Янукович расставил кадры в начале своего президентства, мне кажется, очень профессионально и очень правильно для себя, как для себя, так точно. То есть он выстроил, дал каждому человеку какой-то участок, и, в общем-то, все остались так или иначе удовлетворены своими местами. Сейчас эта работа, которая тогда была разовой, она станет для него постоянной. Эту работу надо будет проводить с утра до вечера. Буквально заниматься этим с утра до вечера. Вообще, на самом деле, это и функция тогда этого президента с этими полномочиями расставить кадры. Раньше это была коалиция, теперь это его личная обязанность.
Тяжелая обязанность администрации.
Ну, это считает администрация и президент, как бы считаю, как одно лицо. Так вот, это очень тяжелая вещь. И это вызов для него. Серьезный вызов. И баланс внутри партии регионов на сохранить, это тоже вызов. Посмотрим. Посмотрим, как он справится.
Николай из Москвы. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте. Вопрос такой. За последние 10 лет на русском телевидении, как русские видели Украину? Это десяток сбитых самолетов русских в грузинскую войну, украинскими ЗРК и украинскими как бы советниками. Это УНАУНСО, воюющая в Чечне и на Кавказе. И масса всего. Даже Андрей Андреевич Козлов, вот мы отмечаем памятный день, очередную гибель и убийство в Москве, зампред Центробанка, вы все знаете, тоже гастарбайтеры якобы из Украины приехали, и вот его убили. Ну и все время нам говорили, Украина не состоявшееся государство, говорили наши высшие руководители, говорили, ее нужно расчленить там на левобережную, правобережную, оторвать Крым и прочее. Но вообще впечатление было, вот выбрали нового президента, и вот мы становимся друзьями, мы ездим на победах до Глухова и прочее. Хотелось бы вот все-таки уточнить, сейчас переворот вот произошел, если придет какой-нибудь президент, или этот президент, я не знаю, что там, чего, как будет. Возможно ли вообще гражданская война в Украине, до какой степени, и как боится ли Украина вот серьезного вмешательства, существует ли серьезное вмешательство России в внутренние дела Украины? Спасибо.
Ну вот, собственно.
Слушайте, есть старый дворовой принцип: драка, которая не началась сразу, не начнется уже никогда. Уж если в 2004 году не было войны, так уже и думаю, что ее уже и не будет.
А вы как, Тарас, считаете, что вы ответите, слушайте?
Я вижу войну, наверное, разве что присутствующую в умах, возможно, в неком виртуальном пространстве. В реальности, конечно, никаких предпосылок для гражданского конфликта в Украине нет.
Да, это консенсус, так сказать. Произведем следующий звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Денис, откуда вы, Денис?
Я из Севастополя, добрый день.
Здравствуйте.
Привет крымчанам, во-первых. Что сказать, я вчера в интернете смотрел разные вещи, новостные сайты, меня чисто заинтересовали две вещи. Первое, конечно, заявление Зварича о том, что решение Конституционного суда будет именно таким, каким оно, собственно говоря, и получилось.
Так произошло,
в курсе был человек. Я был сегодня с утра далеко от дома, и мне пришла СМС, реформу отменили. Честно говоря, до последнего надеялся на лучшее, потому что... Дело не в том, что конституционная реформа сама по себе была крайне непродуманная и с именно таким компромиссным решением, но то, под каким фоном принимал Конституционный суд это решение, это, конечно, большой позор для Украины. И мы, конечно, катимся куда-то туда, куда-нибудь год в 2002. И вот вторая вещь, которая вот конкретно касается моего вопроса. Я забил на блог вашего коллеги Романа Скрипина и прочитал там довольно старую беседу из июня еще этого года Романа Скрипина с Валерием Хорошковским. Такая интересная беседа, если кто хочет из слушателей, они вполне могут зайти на блог Романа, почитать, впечатлиться. И в принципе, мы все знаем, что конкретно Янукович, это же не только касается конкретно Хорошковского, не все действия Хорошковского сам по себе приемлет. Сможет ли сам Янукович справиться с той властью, которая к нему теперь приходит сама в руки? Кто действительно будет управлять страной, вот на взгляд наших гостей?
Ну, так мы, в общем-то, об этом-то и говорили последние минут 15.
Да, часто раз ответить.
На предмет того, сможет или нет. Знаете, я, еще раз говорю, это вызов, подчеркиваю. Сейчас никто не может этого сказать точно. Я знаю одно, что первоначальная конфигурация была сформирована им, Януковичем. Это да. А вот дальше, как оно будет? Ну, я же говорю, вызовы на каждом шагу и за каждым углом. Тяжелая работа.
Да, Тарас.
Ну, безусловно, количество проблем, которые накапливаются сегодня перед украинским президентом, мне кажется, через некоторое время реально превысит его возможности. Ну, не будем как бы к нему слишком строги. Вот, собственно говоря, воспитание, образование наложило определенный неизгладимый отпечаток, поэтому возможности украинского президента, конечно, не безграничны. Он мог бы подстраховаться, если бы действительно за его спиной был серьезный кадровый резерв. Вот. Александр, конечно, раздал массу комплиментов, но все-таки, вы знаете, при всем уважении, господина Левочкина нельзя сравнить ни с Евгением Кушнаревым, ни тем более с Владимиром Медведчуком. А господина Азарова, украинского премьера, ну, как бы, мягко говоря, там, ни с Ющенко, ни с Лазаренко, да даже и с Пустоводенко сравнивать нечего. Поэтому опереться в тяжелой ситуации, собственно говоря, не на кого. Вот, а рассчитывать на собственные силы можно только до определенного предела. Поэтому будет, безусловно, тяжело.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Говорите.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, кто вы?
Мне вопрос. Виталий Бортников. Я вот вас, например, все время с удовольствием слушаю и благодарен, что вы стараетесь нейтральную позицию, а в последнее время вы немножко какие-то стали кого-то... Вообще, вы, пожалуйста, держитесь...
Подождите, одну секундочку. Давайте разберемся в двух вещах. Во-первых, представьтесь.
И вот только такое просьба, а так очень даже интересно, вы все время темы поднимаете. Спасибо так, большое.
Так не представитесь,
вы дружите с нами совсем.
Не представитесь.
Не представитесь?
Не представитесь. Не представился.
Не представился.
Я хочу сказать. У меня есть одна позиция. Эта позиция касается ценностных ориентиров. Вообще это радио существует ради того, чтобы вы, уважаемые слушатели, от этих ценностных ориентиров тоже не отклонялись и знали, каковы они в цивилизованном мире вас окружающим. И тут, к сожалению, надо признать, что когда политические деятели от этих ориентиров не отклоняются, то поддерживать их каким-то образом не приходится возможным. Тут ничего не поделаешь. Никто на Радио Свобода, например, не поддерживал Центральный комитет КПСС, хотя все старались здесь тоже быть весьма объективными и независимыми. Ну ничего тут не поделаешь, знаете.
Совсем-совсем никто?
Что?
Совсем никто не поддерживал.
На Радио Свобода? Да. Но были какие-то сотрудники Комитета госбезопасности СССР, но они не говорили об этом в эфире. Они писали это докладные, так сказать. Mm-hmm. Мы же говорим, я понимаю, что слушатели интересуют эфирное вещание.
Да.
Да? Да. Вот.
Да.
Родион из Германии. Здрасте, Родион.
Здрасте. Я вот что хотел сказать, что действительно очень странное решение, которое никак не... Единственное, что может быть, президент хочет... надавить на остальных парламент, своих парламентов, чтобы у него вторых голосов нету, а так он получит и теперь сможет все это через парламент нормально прорешить, как по закону. Ну, а если так шутить, вот как звонили ваши другие и говорят насчет Крыма, так вот парламент, вернее, не парламент, а этот суд сейчас отменит решение там 91-го года, и теперь Янукович станет президентом Союза. Ты что же может быть?
Это есть такая. И можно возвращаться от одной конституции к другой, от другой к третьей.
Ну, насчет Союза, я думаю, что он вряд ли... Тут консенсус нужен все-таки, если говорить о Союзе. Консенсус он вряд ли найдет с другими членами бывшего Советского Союза. Нет, вы знаете, я вот, опять же говорю, пытаюсь предсказать будущее. Мы сегодня везде этим занимаемся. Я когда говорил о том, что он сформировал первоначальную власть, на самом деле это правда, потому что она действительно более-менее работает. Я раз говорил об интеллектуальном потенциале людей, которых он как бы своеобразно оценивает. Это его право, и, кстати, я не совсем с ним не согласен. Но я в данном случае говорю, мне кажется, что, о самом Януковиче, потому что мне кажется, что его все-таки во многом недооценивают. Знаете, я брал у него интервью первое, наверное, во время президентства. И, как выяснилось, о тех вещах, в которых он действительно занимается, его интересует и компетентен, это, кстати, управление людьми, потому что он руководителем там с 90 какого-то года работал, уже достаточно крупным, он людей очень хорошо чувствует. А это чутье, это очень важно. Он понимает, на что человек способен. Ведь на самом деле его главная задача – кадры расставить. Да, там недостатки в образовании, все понятно. Но для руководителя главное вот это, не ошибиться в человеке. То есть оценить его возможности и поставить ему на то место, где он может их реализовать. Вот в этом смысле, мне кажется, у него способности, безусловно, есть. Таких бы он бы не дошел бы до такого положения, если бы у него их не было. Это просто обязательное условие. Знаете, это мы можем, люди могут говорить о том, что вот его вынесло куда-то, да ничего подобного. Это, в любом случае, человек, попавший на такое место, избранный людьми, он не может быть просто там ординарным, простым, серым человеком. Нет. Это уже личность. И разобраться, в чем именно, вот я когда с ним разговаривал, пытался понять, в чем именно он его, почему он побеждал многих, да, вот это есть. Есть вот такое вот умение видеть человека.
Тарас, как вы считаете, Янукович умеет видеть того, кто ему нужен, скажем так?
Ну, безусловно, у политика, который оказался на вершине власти, должны присутствовать определенные вещи. Но мне кажется, что это скорее речь идет, с точки зрения, если мы говорим психологическими терминами, не столько об умении и знании, сколько об инстинктах. А вы знаете, инстинкты достаточно опасная вещь. Они могут сыграть жестокие шутки порой со своими хозяевами.
Я хотел бы все-таки, чтобы мы в конце программы обсудили вот такой российский аспект в этом, да, что сейчас фактически есть безальтернативное. Заметьте, что вот Дмитрий были такие пары. Дмитрий Медведев, Виктор Янукович, Владимир Путин, Николай Азаров. Теперь ведь пары исчезли. Пары Владимир Путин и Николай Азаров больше нет.
Ну да, ее, в общем-то, и раньше, по большому счету. Я как-то слабо представил себе эту пару.
Знаете. Но мы ее видели там на экранах.
Ну, напротив, да, сидящих, да, но как пару нет. Нет, все-таки. Это люди разного, конечно, потенциала, и с разными, в общем, возможностями. Раньше это были такие. Вот, то есть теперь выглядит, как это повлияет дальше, и кто будет с кому визави, что ли, да?
Да, да. Вот удастся ли Януковичу в этой ситуации, когда он уже совсем один, совсем один, быть визави обоим российским руководителям, в России их два, и они явно вообще не являются таким теперь, скажем так, не сиамские больше близнецы, они уж точно. Их разрезали.
Правда?
Ну, положили по разные стороны мэрии московской, по крайней мере.
Ну да. Ну, знаете, мне кажется, что для Януковича на самом деле это не самый плохой вариант. Потому что помните, когда в Украине были долгие разборки между властями, все говорили, что это ж в Москве-то удобно. То с одним поиграл, то с другим поиграли. Вот. И в итоге в проигрыш. То есть, когда самая сложная ситуация на переговорах, когда ты чувствуешь жесткую консолидированную позицию оппонента. Вот тогда тяжело. А когда их больше одной, этих позиций, ну, поле большое, играть можно.
Тарас, вот вы как думаете, с точки зрения региональной власти, вот вы говорили о региональных выборах, вот сейчас на тех же выборах в Крыму, скажется то, что президентская вертикаль так усилилась?
Вы знаете, в Крыму, согласно последним опросам крупнейших украинских социологических компаний, антирейтинг партии регионов достаточно высок. Ну, в общем-то, мне кажется, достаточно сказать то, что самое понятное, большой антирейтинг партии регионов в Западной Украине, а на втором месте, как ни странно, оказался Крым. Причем это не является чисто его совпадением. По большому счету, это является даже не следствием политики самого президента. Здесь, в общем-то, его мало в чем упрекнуть. Он был всегда откровенен, по крайней мере, и честен со своими избирателями местными. Сколько нежели позиции местных регионалов, в частности, речь идет, конечно же, о новом крымском премьере Василия Джерты.
Ну, так, кстати, к вопросу, ошибиться, не ошибиться, да? Да, пожалуйста.
таком качественном явлении, как засилье выходцев из Макеевки. Макеевка — это районный центр Донецкой области, откуда родом сам господин Жиртый, засилье.
И председатель Конституционного суда, насколько я помню, тоже вообще оттуда, мне кажется.
Да, да. И вот некая вот эта макеизация украинской и крымской политики, она, безусловно, вызывает резкое отторжение, по крайней мере, среди крымской элиты. Поэтому игра, условно говоря, в регионализацию, ее в свое время проходил Леонид Кучма, привезя огромное количество выходцев из Днепропетровской области в Киев и столкнувшись с серьезным сопротивлением остальных региональных групп. Сегодня, соответственно, конечно, власть партии регионов проходит достаточно серьезное испытание, и не факт, что из этого испытания партия регионов выйдет с честью.
Ну, это, конечно, испытание, мы уже об этом говорили. Но, кстати, когда Днепропетровская элита благополучно ассимилировалась, смешалась с киевской, теперь уже не поймешь, кто есть кто иногда. А что касается этих вариантов, да, мы говорили действительно об ответственности о принятых решениях. И мне кажется, кстати говоря, что эти все кадровые решения, которые принимались и даже будут приниматься сейчас, они во многом, они же не последние.
То есть они многие носят временный характер.
Я думаю, что процесс будет идти постоянный, конечно. То есть не всех скопом сразу каждые три месяца, конечно, но периодически люди будут приходить и уходить. И это, кстати, вообще правильно. Главное, чтобы не увлечься этим процессом, чтобы была какая-то стабильность.
Стабильность, вот она, так или иначе.
Ну, не факт.
Да. Это вот как бы обеспечено.
Как бы.
Вот, но в любом случае, я думаю, что нам еще не раз придется возвращаться к теме последствий сегодняшнего решения Конституционного суда, потому что, опять-таки, мы до конца, вот после этого обращения президента, даже не до конца понимаем, какой будет ход запланированных и незапланированных событий. А завтра утром проснемся, будут новые какие-то факты, так что будет еще масса возможностей об этом поговорить. Пока поблагодарю наших гостей. Сегодня в киевской студии «Радио Свобода» были президент информационного агентства «Интерфакс Украина» Александр Мартыненко. В Крыму с нами на связи был Тарас Березовец, политолог. Спасибо, господа, что были с нами. Провел эту программу Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. Мне осталось только напомнить вам, что сейчас Андрей Шарий подведет итоги дня в программе «Время свободы». Основные темы выпуска. Конституционный суд Украины вернул к действию старую конституцию, предусматривающую сильную президентскую власть. Как теперь будет развиваться политическая ситуация в Киеве? Вот надеюсь, что господин Шарий ответит вам на этот вопрос. В России вступил в силу запрет на работу пунктов по обмену валюты. Чем от старых обменников отличаются новые операционные кассы? Германия заканчивает выплату репараций по итогам Первой мировой. Как послевоенные долговые обязательства меняли межгосударственные отношения в Европе? Всего вам доброго, господа. До встречи.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Обменники вне закона. Как Россия расстается с наследием 90-х?
Комментарии экспертов.
200 новых церквей для Москвы. Много ли это или мало?
Право автора.
Всех под суд. Писатель Виктор Ерофеев. О политической казни как феномене.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».